Приветствую всех, кого не видел. С сегодняшнего дня я начну серию проповедей, которая будет называться «По следам Его». Да, это 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Мы знаем эти слова. «Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И мы с вами будем на протяжении какого-то времени говорить в очень практическом смысле, что значит идти за Христом, каким образом это связано с нашей повседневной жизнью, с нашим телом, с нашим образом жизни. Знаете, есть большая серьезная проблема неверного понимания христианства, следования за Христом. И то и дело слышны речи, знаете, о такой тяжкой, неподъемной ноше следования за Христом. Вот за Христом, возьми крест свой, очень любим мы это место, вот что идти за Христом – это что-то такое тяжелое, трудное. И Честертон когда-то сказал такие слова: не то чтобы христианство было взвешено и найдено легким, скорее его взвесили, нашли довольно тяжелым и решили задвинуть подальше. Я сейчас не говорю о людях неверующих, я сейчас говорю о нас с вами, идущих за Христом, ну, по крайней мере, думающих, что мы за ним идем. И тут мы читаем слова у Матфея, например, про легкое бремя там в 11 главе, потом мы читаем заповеди его не тяжкие, 1 Иоанна 5:3. Так это как? Вот за Христом идти это все-таки тяжело или это легко? Это вот про что? Про то, что это невозможно? Или это вот, а Христос нам говорит, что за ним идти легко, и заповеди его не тяжкие? Тогда где сбой происходит? На каком уровне происходит сбой? И, конечно, скорее всего, сбой происходит на уровне нашего восприятия, понимания. И вот вместо того, чтобы постоянно лучше бы подчеркивать, как дорого люди обходятся отказ следовать за Христом, мы все время говорим о том, как тяжело за ним идти. И вместо того, чтобы серьезно подумать о том, что цена нашего невнимательного, так сказать, вот, понимания того, что говорит Писание о следовании за Христом, нам очень дорого обходится, дороже, чем следование, мы как бы эту часть обычной истории забываем. И вот очень важно понимать, что нам нужно как-то в очень практическом смысле ответить себе на этот вопрос. Что такое следовать за Христом? Как это вообще все выглядит? И, знаете, для многих верующих, к сожалению, учение Христа – это скорее такой идеал какой-то. Ну вот, к которому, да, если ты хочешь быть лучше, надо стремиться. И вот там что-то ударят по правой, поставь левый, люби врагов. Да это недостижимо. Все мы так вот как бы внутри себя это понимаем. Ну вообще, как-то вот за Христом следовать надо, но вообще это нереально. И вот в этом противоречии, находясь, мы никак не можем в любом случае упразднить призыв Христа следовать за ним, и следовать сейчас и здесь, а не когда мы там умрем после смерти. И вот в этом таком противоречии мы находимся. Знаете, я думаю, что Иисус в этом смысле никогда не призывал нас просто любить врагов, просто подражать ему в его поведении. Когда он говорит о всех этих местах, он дает наглядный пример, что будет плодом жизни перерожденного человека, который по-настоящему целенаправленно стремится жить с жизнью царства и связью с царством. Когда он призывает нас идти за ним, он говорит нас к такой жизни, где любовь к врагам скорее будет результатом единственно разумным и способным вести себя, когда твой враг придет в твою жизнь. Он говорит о следовании за ним не как, а, знаете, идти по его следам, это не то же самое, что имитировать его поступки в критические моменты. Вот жить так, как жил Христос, это жить постоянно, все время, всю свою жизнь. Если мы посмотрим на Священное Писание, то тайна легкого бремени, в чем легкость бремени? В том, чтобы научиться у Христа такому образу жизни, или цельному образу жизни, да, научиться у него, куда и как вкладывать наше время, наши физические, умственные, душевные силы. Вот в чем тайна легкого бремени. Мы похожи на детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами. Мы смотрим по телевизору, мы видим дяденьку, который поднимает тяжелую, там, я не знаю, какую-нибудь гирю или штангу, или еще что-то, и мы говорим: я тоже так могу. И мы подходим к штанге, мы ее даже с места сдвинуть не можем. Мы говорим: нет, не получится, это не для меня. И мы понимаем, если бы мы логически размышляли бы, даже вот на уровне здравого смысла, то вот этот дяденька, которого мы видим там прыгающий на коньках или делающий какие-то вещи, чтобы там оказаться, мы не видим ни его образа жизни каждый день, мы не видим, как он питается, мы не видим, как он спит, мы не видим, как он восстанавливается, мы не видим, как он занимается. И эту часть мы не хотим, мы хотим сразу туда, на пьедестал, стать олимпийским чемпионом. И вот мы смотрим на заповеди Христа, типа «люби врагов», и вот там «отвечай там, зло, добром на зло», и мы говорим: Мы пробуем, и мы говорим, да я пробовал, это не получается, это не работает. Ну и забрасываем все это дело. Однажды мы пошли в горы, ну там одна программа была связана с духовным формированием, и нам выдали карты, и нам говорят, вот есть тропинки здесь в горах, по которым вот ходить, там такое полудикое место, вот вам поможет это выйти, ну там если хотите на гору забраться. Я подумал, да ладно, при чем тут эта карта, и вообще, что я глупый, что ли? Человек не дает, вот вершина, вот я пойду напрямик, да и все, так на вид вроде все, ничего нет. Буквально там через какое-то время я запутался в этих кустарниках, я залез куда-то непонятно куда, ну вот она вершина, я не могу до нее добраться, я начинаю нервничать, порвал штаны себе, и вот я там сижу, и весь злой, хотел с Господом время провести, помолиться, а в оконцовке только разозлился еще хуже. Я в буквальном смысле сидел и просто заплакал. Заплакал от того, что на самом деле для меня это стало вот очень ясным образом того, что происходит в моей духовной жизни, то же самое. Вот просто понимание того, что по следам его, да при чем тут его следы, да Христос не понимает, как мне тяжело, как мне трудно, да я сам, да у меня вот проблема, да мне сейчас некогда, да время, да какой там с Господом, да какой там... И вот по следам его, ну как по следам его, и в каком-то таком абстрактном смысле, раз Христос тут мне поможет с моим мужем, женой, с моими вопросами, проблемами, и мы ломимся напрямую, мы запутываемся, жизнь разваливается, цена огромная, одиночество, усталость, депрессия, бесконечное недовольство, цинизм и высокомерие среди верующих, которые годами за Христом идут и, казалось бы, должны быть более свободны, более радостны и более естественно реагировать, так реагирует Христос, ничего подобного. Очень часто как будто в обратную сторону это все идет. Понимаете, в чем дело? И идет это в обратную сторону, чем дольше как бы ты идешь за Христом, тем более циничным и недовольным ты становишься. И что мы хотим? Так же, как люди, которые сидят на диване, хотят стать олимпийскими чемпионами, мы верим во всякую чушь на предмет того, что там вот в аптеке есть какие-то такие лекарства. Недавно читал, что по некоторым направлениям больше 60-70% лекарств – это пустышки. Мы покупаем ерунду всякую. Мы занимаемся самолечением, мы занимаемся чем угодно. Но мы не хотим вести дисциплинированный образ жизни. Вместо того, чтобы питаться правильно, мы хотим съесть какую-то штучку, мизим, которая тебе даст возможность танцевать, хотя ты наелся. На уровне здравого смысла это безумие. Но мы берем, мы покупаем, и мы думаем, что эту курицу, которую я проглотил, вот эта вот таблеточка, она что-то способна чудесное сделать, и я, значит, затанцую сейчас, потому что я ее выпил. Но в духовной жизни, как бы не было это смешно, на самом деле так и происходит. Очередной какой-то там... проходимец, дай бог, чтобы он хоть какой-то здравый смысл нес, он приглашает на конференцию, где чудеса и силы творятся, и человек едет и говорит, вот сейчас моя семья, моя что-то исцелится, вот сейчас я только под руки какого-то человека встану, а вот есть особые какие-то вещи, а есть то, есть таблеточки, есть это, как бы вот так вот, чтобы так вот на вершине оказаться, но не идти по этим картам, что-то разбираться, вникать и каким-то образом, чтобы это не было связано с моей повседневной какой-то ответственностью и с этой рутиной. И вот здесь, когда мы говорим о следовании, по следам его следовать за Христом, нам нужно очень четко и ясно разобраться для себя, что мы здесь имеем в виду. И поэтому цель нашей вот этой серии проповедей, я надеюсь, если вы будете внимательно слушать, внимательно как-то думать и читать Писание, и вот как-то пытаться это все вместе собрать в своей жизни, то мы получим более целостное библейское представление о том, что такое следовать за Иисусом, живя Его Царством. Не в каком-то абстрактном смысле, а в очень практическом. Вот что мне надо делать каждый день, или как я должен жить вообще в каждый день, чтобы вот реальность этого следования за Христом, Его Царство, оно стало для меня реальностью. Второй момент, что мы получим более ясное понимание связи между жизнью царством и нашей телесной повседневной жизнью. Очень часто, когда речь идет о царстве, о духовности, сегодня мы чуть-чуть об этом поговорим, это не имеет никакого отношения к нашему телу. И это одна из огромных больших проблем. Мы не понимаем, как наше тело, вот прям в буквальном смысле, наше физическое тело и наша физическая жизнь, какое это отношение имеет к жизни в царстве. Очень часто смутные представления о воскресении, как-то там в конце чего-то вроде верим в воскресение тела. Но при чем тут мое следование за Христом и моя телесная жизнь? В большинстве случаев мы плохо себе понимаем. Третий момент. Попробуем понять и усвоить какие-то практические пути следования за Иисусом, то есть какие-то духовные дисциплины, определенный образ жизни, который помогает мне не терять связь, с одной стороны, с реальностью того, что делает Бог и Его Царство, и оставаться человеком в теле, думающим. Ну и дай Бог, если у нас появится чуть больше желания посвятить себя вот этому легкому бремени Иисуса как единственному подлинному пути в жизни. Потому что каждый раз, когда мы отрицаем этот путь, когда мы не понимаем его, не хотим вникать, мы теряем больше, чем мы обретаем, и все эти попытки брести по жизни без карты на уровне ощущений, переживаний, каких-то обрывочных пониманий приводят к тому, что мы без конца запутываемся в кустах, сидим, рыдаем и плачем, кричим: «Бог, чего ты не делаешь, то, что ты должен делать, и где же ты, почему же ты меня бросил?» Хотя наша глупость, на самом деле, нас доводит именно туда, заводит нас вот в те тупики и косяки, в которых мы оказываемся. Ну, как нам Писание говорит, очень часто мы кидаемся, так сказать, с обвинениями, конечно, на Бога. Мы тут как бы ни при чем. Поэтому по следам его, и вот в этом месте у Петра, мы не будем сейчас в него вникать, там речь идет о страданиях, о том, что он нам оставил пример, и как только следы его, так сразу крест, страдания, какие следы, куда там за ним идти, и зачем туда идти, и как это вообще возможно, мы плохо понимаем. Пока мы оставим саму эту фразу, и мы двинемся с вами, надеюсь, что к концу, даже не сегодняшней проповеди, а чем больше мы будем размышлять, мы увидим, что идти по следам его — это единственно разумный, здоровый путь жизни, существования человека здесь на земле, конкретного человека с именем Вася, Петя, Таня, Света, неважно как кого, который каждый день встает, просыпается, что-то делает, и он может вести такой образ жизни и так взаимодействовать с Богом, что его жизнь начинает обретать не просто какой-то абстрактный смысл, а она начинает наполняться силой. И сегодня мы поговорим об этом. Потому что явление Бога, и проблема не в том, что мы чего-то не понимаем, у нас нет силы, сегодня мы читали об этом. Это сила, это, которая нас там вернула, это вот крест Христов, который дает нам силы. Царствие Божие в чем, Павел говорит, не в слове, а в чем, а в силе. И вот об этом мы сегодня будем говорить, и, надеюсь, какой-то такой фундамент заложим, чтобы нам все-таки к этому двигаться более основательно и более последовательно. Первый вопрос, который мы с вами попробуем, на который мы попробуем ответить, это вопрос, что такое жизнь? Потому что когда мы читаем в Луки 9 глава 24-25 стих, известное вам место: «Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что польза человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится?» Это вот Луки, известное место. «Потому что кто хочет жизнь свою сберечь», да, или «спасти», как в этом переводе. Ну, на уровне здравого смысла, я это часто повторяю, мы все хотим ее спасти и сберечь. Ну, нет у нас людей, которые бы сказали, что я хочу, да, как мы с вами говорили, умереть 23 года, желательно от переедания, к этому времени 3 раза развестись, в тюрьме посидеть, ну, и дай бог там умереть от какой-нибудь гангрены и мучиться всю жизнь, в последние несколько дней. Вот как я хочу, чтобы прошла моя жизнь. Ну, нет таких людей. Верующий, неверующий, церковный, у всех у нас есть представление о том, что мы хотим спасти, что бы мы ни понимали под этим, или сберечь свою жизнь. Всем нам кажется, что мы обладаем достаточным уровнем здравомыслия или понимания, что такое жизнь, чтобы вот с ней как-то там взаимодействовать, как-то оперировать. Иисус нам тут сразу говорит, что кто хочет жизнь свою сберечь, все мы хотим ее, тот ему надо вот ее потерять, свою жизнь, ради меня. И вот это его принцип, он не совсем всегда понятен. Вот мы посмотрим сначала, про какую жизнь вообще идет речь. А что такое жизнь, когда мы произносим это слово? Что мы имеем в виду? Мы с вами посмотрим на примере Иисуса. Опять же, Иисус в 12 главе Иоанна, 12 глава, 24 стих. Он говорит: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Очень многие люди, читая это место, видят в этом какую-то тайную духовную мудрость или что-то там непонятно, Христос нас зовет. Здесь даже призыва никакого нет. Я считаю, что это вполне реалистичное описание Иисусом жизни, как она устроена, вот как Бог ее создал. И вот эта семечка и что с ним происходит, рассказывает нам на самом деле, что такое жизнь или какова природа жизни. И мы с вами посмотрим видео, как растет семя. Очень простое видео, которое, так сказать, да, рассказывает, как, вот, что происходит с семечком, как вот семечко становится колосом. И на основании этого поразмышляем и слов Иисуса, а что такое жизнь вообще наша, вот каждодневно. Да, пожалуйста.
Человечество выращивает пшеницу порядка 12 тысяч лет. Но для многих до сих пор загадка, что происходит с отдельным зернышком пшеницы, когда оно попадает в землю. Сегодня мы постараемся показать, как происходит процесс вегетации пшеницы и какие факторы на него влияют. После посева под воздействием природных стимулов воды, света и температуры семя выходит из состояния покоя и набухает, поглощая влагу. После обводнения более чем наполовину своего объема в семени начинаются синтез и расщепление различных ферментов. Активизируются все ростовые процессы. В результате образуется корень растения, который прорывает семенную кожуру. Благодаря корню семя активнее накапливает влагу и развивает другие органы. Оно превращается в проросток. После выхода на поверхность рост растения обеспечивается уже не с помощью запасов семени, а пластическими веществами, которые образуются благодаря фотосинтезу. Ко времени образования 3-4 листьев зародышевые корни продолжают разветвляться и проникать глубже в почву. В этот момент растение особенно подвержено поражению корневыми гнилями. Особенно если почва переувлажнена, заделка семян чересчур глубокая, а температура слишком низкая. Следующий этап – кущение. Это появление боковых ростков и узловых корней у растений. Характерная особенность хлебных злаков. Кущение – полезное свойство. Большая часть сортов формирует от 30 до 50% урожая на боковых стеблях, а на изреженных посевах – до 60-70%. Затем начинается этап выхода в трубку. Увеличивается площадь листовой поверхности, растут стебли. Пшенице необходима солнечная погода, максимум питательных веществ в виде удобрений и воды. Интенсивный рост стебля приведет к появлению колоса и развитию репродуктивных органов растения, а в скором будущем и цветению, которое происходит с середины колоса и переходит к низу и верхушке. Кстати, это наиболее эффективный период для обработки посевов фунгицидами для защиты от болезней. После цветения и оплодотворения стенки завязи становятся оболочкой зернышка. У растения почти прекращается рост стебля, листьев и корней. Пластические вещества теперь поступают только к зерну, которое проходит путь от молочной до полной спелости, теряет связь с материнским растением и готово к уборке комбайнами. Мы рассмотрели основные этапы развития зернышка пшеницы. Внимательность в процессе выращивания и надежная техника в процессе уборки помогут вам получить большие урожаи.
Угу, хорошо. Ну, вспомнили биологию, кто вспомнил, да, и про... Вот мы часто не задумываемся о самом процессе жизни. Вот Иисус фактически повторил этими словами: землю не умрет, останется одно. Смотрите, как вот, если мы посмотрим на жизнь, вот ее, в данном случае, жизнь этого зернышка. Вот эта уникальная информация, то, что внутри зернышка содержится, то, что мы сегодня знаем как ДНК, мы знаем вот эту всю историю. У зернышка есть вот эта внутренняя способность простираться за рамки и жить за пределами самого себя. Как только она вступает в жизнь, как бы мы ни объясняли ее очень сложно, теологически, там, философски, ее природу, люди бьются, а что же такое жизнь? На самом деле, если так попроще в практическом смысле, это способность вступать в контакт и избирательно из вот этой внешней среды черпать что-то, чтобы вот могла выжить, расти. Смотрите, сколько там нужно удобрений, вот эта вода, вот эта сама жизнь, вот это маленькое зернышко, которое Бог создал. Если мы читаем первую книгу Бытия, мы видим, что эти зерна, которые там по роду их, по семени, они будут давать, и плоды их будут, там пшеница дает только пшеницу. Но как оно становится живым? Или что такое жизнь? Мы видим, что это взаимодействие, это контакт. Если не будет солнца, да, растение зачахнет. Если не будет воды, и вот эта способность вступать в контакт. Если вдруг, представьте себе, зерно решило не вступать в контакт, не ложиться в землю, ничего не потреблять вокруг и остаться само для себя. И вот жить само для себя. Жизни не состоится. И в этом смысле, когда мы смотрим, вот эта способность всего живого взаимодействовать и черпать, и отдавать себя на волю силам, которые более больше, чем они. Солнце, которое не контролирует, растения не контролирует. Земля, другие вещи. И вот в этом смысле мы видим, что новые зерна, которые возникают, то есть средства воспроизводить подобные растения по роду своему, да, плодитесь и приумножайте. Жизнь приумножается, процветает, расцветает. Когда? когда есть правильное взаимодействие с окружающей средой, с тем, что, и там вот рассказывали, что чуть ниже зерно посажено, чуть выше оно посажено, воды много или мало, и мы видим вот эту уникальность того, как устроен этот мир. Конечно, когда мы берем булку хлеба в магазине, едим ее, нам в голову не приходит вот об этом всем думать, мы считаем, что ну, это как-то само собой, туда бросили как-то. Но когда мы смотрим, с древности люди видели эту тайну жизни, и они вот этой силе, то есть, другими словами, когда мы думаем о жизни, мы можем сказать, что это сила или энергия. Когда мы говорим о том, когда материя, когда мы считаем что-то живым, когда что-то живое продолжает что-то делать, искать, там, взаимодействовать каким-то образом, мы говорим, вот это живое, живое растение, это тянется к солнцу. То есть мы видим вот это слово энергия, если мы смотрим на, или сила. Когда мы смотрим на животных, давайте посмотрим, да, у них добавляется другая способность в книге Бытия, говорится, о чем уникальность животных. Там постоянно несколько раз повторяется идея, что они могут двигаться. Теперь у животных добавляется, в отличие от растений, возможность вот этой энергии еще в движении, в пространстве они себя могут, ползающих по земле, летающих по воде. И мы опять видим энергию, и вот эта их способность более высокая, чем у растений, она дает им возможность искать, от них напрямую зависит то, где они найдут пищу, где они, каким образом они будут приумножать свое потомство и так далее. Потом мы смотрим на человека, как Бог создает его. Тут к способности двигаться и так далее, у него появляется способность воспринимать мир каким-то особенным способом, не только через зрение, слух, но умение мыслить, оценивать, делать выбор. И благодаря этому мы можем двигаться по жизни. Мы опять видим энергию, мы опять видим силу, но другого порядка. И поэтому, когда мы говорим о жизни с вами и размышляем о том, что такое жизнь, мы продолжаем считать, когда еще раз материю живой, когда она продолжает делать что-то, двигаться, участвовать в обмене веществ с окружающей средой. И когда мы думаем о живых существах, в чем их уникальность, индивидуальность, которая делает все живое столь драгоценным в глазах Бога и вообще? Но вот это и во внутренние источники вот этой деятельности. Кирпичи, доски, камни, эти стулья, они похожи, так сказать, друг на друга. Они ничем, собственно, не отличаются. Замена одного стула другим никаким образом не влияет на его ценность. Но рассматривать человека просто как вещь, которую я могу заменить другой вещью, это как раз обесчеловечить его. В чем его уникальность? В этой силе и энергии жизни, которая в нем есть, которую Бог уделил ему, в этом его ценность, в этом его уникальность. Это не просто какая-то единица, как стул, как доска, как еще что-то. И в этом смысле, когда мы думаем о человеке и о масштабах наших с вами возможностей, и смотрим в этот мир, когда мы говорили с вами благословлять и эту часть проповедей, то там я об этом говорил. У нас поразительная есть способность человека пользоваться многообразием внешними ресурсами, которые нам помогают понять, кто мы такие и к чему мы призваны. Один лишь ум, наша социальная организация позволяет людям на Землю такое оказывать влияние, которое поистине невероятное, пугающее влияние. Если вы когда-то были там, я не знаю, на каких-нибудь электростанциях, перегороженных реку, эти мощные, когда смотришь и думаешь, вот человек додумался подчинить себе природу. Атомные бомбы, которыми мы так гордимся, когда одна кнопка может уничтожить. Мы настолько научились пользоваться внешней энергией, которая нам дана, физической в том числе, для своих целей. Мы добрались до расщепления атома, мы подчиняем себе электричество, мы подчиняем себе мощные силы природы. И это говорит о нашей уникальности и о нашем призвании. И вот в этом смысле, когда мы отвечаем на вопрос, что такое человек, а сейчас мы поговорим с вами о духовной жизни, да, принять во внимание нам важно очень эту невероятную способность использовать внешние источники энергии. Мы на самом деле до конца сами не осознаем, насколько велик в нас этот потенциал. Древние теологи, философы говорили, что Бог сокрыл от человека великолепие его души, чтобы он не лопнул от гордыни. Когда мы думаем о себе и о своих уникальных возможностях, о том, кто мы такие есть, и когда мы смотрим, с одной стороны, мы похожи на растения, на животных, нам нужен свет, нам нужно питание, нам нужны какие-то вещи, чтобы наша жизнь, наша энергия, она поддерживалась, и она куда-то направлялась вне. Мы начинаем участвовать в жизни этого мира, мы начинаем его преобразовать, мы начинаем его управлять, наша способность черпать источники сил во внешнем мире для нас, нам нужна энергия, мы не можем без нее, мы не можем ее породить внутри себя, начиная от физического уровня и заканчивая заканчивая, да, более высоким духовным уровнем. Когда мы спрашиваем себя, что такое духовная жизнь, потому что, хорошо, жизнь – это наша способность простираться дальше себя самих. Как только зерно умерло, как только не хочет оно простираться дальше себя, оно останется одно. Оно не живое в этом смысле. Как только оно начинает выходить за себя, за пределы себя, взаимодействовать с силами более могущественными, чем оно само, солнце, вода и так далее, оно начинает расти, приумножаться, расцветаться. Так Бог задумал жизнь. Так на уровне животных, так на уровне человека. Когда мы думаем о духовной жизни нашей, во-первых, нам нужно разобраться, что такое духовная жизнь. И сейчас мы с вами посмотрим еще одно видео, которое говорит о Духе Святом, о Духе, о понятии Дух. Нам нужно ответить на вопрос, что такое Дух. Потому что здесь очень много всяких заблуждений, нюансов, которые мы теряем связь с реальностью в результате их. Давайте мы посмотрим видео, а потом поговорим дальше, что нам Писание по этому поводу говорит.
Что можно сказать человеку, который впервые услышал о Святом Духе и ничего не знает?
Думаю, стоит начать с первой страницы Библии, где говорится о сотворении мира. Уже тогда мы видим, как Божий Дух парит над тьмой и хаосом, принося с собой жизнь, красоту и порядок.
Хорошо, но кто он такой?
Дух – это слово, которым библейские авторы описывают Божье присутствие. По-еврейски оно значит «руах».
Руах?
Да, звук в конце слова напоминает попытку прочистить горло.
Но что это значит?
Слово «руах» используется в разных случаях, но их все объединяет понятие энергии.
Энергия? А она тут при чем?
Например, существует невидимая энергия, движущая облака и срывающая листья деревьев.
Да, это ветер.
По-еврейски «руах».
Хорошо.
Теперь сделай глубокий вдох. Что ты чувствуешь внутри?
Воздух.
А точнее энергию, жизненную силу, которую тело получает от дыхания. Это тоже «руах». И это же слово используется в Библии для описания личного присутствия Бога. Дух Божий невидим, словно ветер или дыхание. Подобно ветру, он имеет мощь и силу, а подобно дыханию, дает жизнь всему, что существует.
Итак, «руах». «Руах».
Да. Далее Библия описывает, как Святой Дух наделял людей способностями для выполнения определенных заданий. Одним из первых, с кем это произошло, упоминается Иосиф.
Дух Божий дал ему удар понимать и истолковывать сны.
Потом мы встречаем человека по имени Веселиил. Он был художником.
Святой Дух вложил в него таланты и умения, нужные для изготовления скинии.
Мы также видим, как Руах действует через группу людей, называемых пророками.
Они могут смотреть на происходящее в истории с Божьей точки зрения.
Именно так. При этом они сообщают нам о проблеме. Святой Дух создал все совершенным, но люди впустили в этот мир зло и осквернили его через свои грехи.
Мир снова погрузился в хаос.
Да, но пророки также предвидели, что Божий Дух повторит описанное в первой главе книги Бытия. Только в этот раз он преобразит человеческие сердца и снова вернет им способность любить Бога и ближних.
Как же это случится?
Проходит столетие, и в мир рождается Иисус. В начале своей миссии он принимает крещение в реке Иордан.
Тогда открывается небо, и Божий Дух сходит на него в виде голубя.
История повествует, что Дух Святой дал Иисусу силу, необходимую для нового творения. Он исцелял людей и прощал их грехи, а также приносил жизнь туда, где царила смерть.
Религиозные лидеры Израиля не приняли Иисуса и убили его.
Но даже после этого Божий Дух продолжил свою работу. Первые ученики Иисуса, видевшие его воскресшим из мертвых, заявили, что именно Святой Дух сделал это чудо.
С этого и началось новое творение.
Да, и оно все еще продолжается. Явившись своим последователям, Иисус вдохнул на них и сказал: «Примите Святого Духа».
Вскоре после этого Божий Дух мощно сошел на всех учеников.
Так они стали частью процесса нового творения и понесли другим благую весть. В силе и под влиянием Святого Духа.
Итак, сегодня Божий Дух по-прежнему парит над тьмой и мраком.
Да, Он направляет людей к Иисусу, изменяя их и возвращая им способность любить Бога и ближних. Мы верим, что Он продолжит делать это до самого конца. Ведь библейская история завершается видением спасенных людей, которые живут в новом мире, наполненном Божьей любовью и Его животворящим Духом.
Хорошо, давайте попробуем вот практическом смысле для себя несколько моментов извлечь. Каждый раз, когда мы говорим о жизни, мы говорим с вами о какой-то форме энергии или силы. Да, вот физическая жизнь. Что такое? Человек сильный, мы говорим, у него есть сила. И вот человек там рукой двигает, и он сдвигает камень, он сдвигает какие-то вещи. Мы говорим о какой-то эмоциональной силе человека. Например, он держится, там, он не плачет, или наоборот, он настолько силен, что он может позволить себе там, плакать, любить, выражать какие-то чувства. Мы говорим о какой-то интеллектуальной силе. Мы, например, знаем, что если мы тренируем наш мозг, каким образом мы фокусируемся, там, решаем математические задачки, делаем какие-то вещи, что-то происходит с нашими интеллектуальными способностями, наш мозг начинает работать быстрее, мы начинаем соображать быстрее и так далее. Там люди не зря говорят, что там, наши врачи, да, там, читать надо больше, какие-то другие вещи, чтобы под старость лет мозг хорошо работал. И, то есть каждый раз, когда мы говорим о жизни, мы говорим об энергии. Но очень часто, когда речь доходит о духовной жизни, то мы начинаем воспринимать это в каких-то абстрактных символах и в чем-то таком, не связанной с силой, с энергией. Библия говорит, например, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о нашей вере, которая должна быть основана на силе Божьей, а не на слове. Библия говорит, что Царствие Божье – это сила, а не слово. Мы почему-то очень часто думаем о том, что наша вера или наше доверие Богу связано с нашим каким-то внутренним интеллектуальным согласием, с некоторым набором вероучительных. Я согласен, и теперь я верующий человек. Библия говорит, нет, вера – это какая-то сила, которая позволяет мне, а мне ее надо откуда-то черпать. И Библия говорит, каким образом, откуда ты ее черпаешь? Из силы Царства. Если мы говорим, что Бог, Иисус Христос говорил о том, что Царствие Божье посреди вас. Что такое Царствие Божье? Это какая-то абстрактная штука в виде чего-то там Бога, сидящего на троне где-то. Он говорил, нет, конкретная сила, мудрость и власть Бога теперь посреди вас. И теперь, когда он исцеляет, когда он молится, он показывает, вот она сила его. Любое исцеление свидетельствовало о том, куда Бог ведет всю историю. Почему, когда на него смотрели, слушали его слова, говорили, он говорит, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи, сила была в его словах. И вот эта сила, вот эта, которая шла через Иисуса Христа, он говорит и с первым апостолом, и потом с церковью, он хочет разделить с нами силу, царство его. И эта сила, и эта власть, которую он хочет нам дать, это очень конкретное проявление. Мы хотим больше физической силы. Но для того, чтобы этой больше физической силы получить, нам, соответственно, нужно каким-то образом питаться правильно, заниматься правильно, и наши мышцы должны работать определенным образом. Почему мы думаем, когда речь идет о духовной жизни и о силе духа, что это должно как-то на нас свалиться откуда-то автоматически, и сама это как-то нам прибавить. Ну вот, например, мы часто молимся в каком-то виде о том, Господи, дай мне сил любить, там, сказать, и так далее. Дай мне... Бог говорит, я дал тебе все потребное для того, чтобы ты научился любить. Теперь каким-то образом твое взаимодействие со мной и силой царства должно быть конкретным и таким образом, чтобы любовь была естественной реакцией в тех моментах, в которых ты раньше бы никогда не выбрал бы любовь. Другими словами, наш фокус на чем должен быть сосредоточен. И в этом смысле, когда мы говорим о духовной, или мы определяем, а что такое дух, да, вот вы сейчас это видели, то самое короткое, наверное, емкое определение, которое где-то вот мне пришлось встречать, это нематериальная личностная сила. Что такое дух? Это нематериальная личностная сила. Библия, говоря о духе, говорит о силе, которая взывает к жизни все творение. Дыхание Бога порождает весь этот мир. Дыхание Бога поддерживает нас сегодня. С библейской перспективы, и мы сейчас не будем обсуждать другие перспективы, во всем мире всем людям известно, что есть какая-то сила, которая больше, чем человеческая, каким-то образом может пребывать в человеке, влиять на человека, поэтому все эти языческие представления о духах, о том, как жизнь устроена. В Библии это не безликая сила, это личностная сила. И в этом смысле, когда Библия говорит о Боге, она говорит, что Он есть дух, то есть Он есть сила, Он есть энергия. Когда мы говорим о смерти, чего мы так боимся, чего нам не хватает? Пожалуйста, сделайте, чтобы дверь там как-то пореже открывалась, детей, чтобы они туда-сюда, это очень отвлекает сильно. Когда мы говорим о смерти, о физической, например, что такое смерть физическая? Это когда сила и энергия из нас уходит. Чего мы так боимся? Что мы умрем раньше времени, то есть мы уже все согласны, что мы все умрем. Что наша сила нас покинет, ну как мы ее понимаем. И мы пытаемся ее каким-то образом сохранить. Что такое было бы наше восстановление? Библия говорит о воскресении, как о возвращении силы жизни, что вот, хотя они Христа и убили, но его воскресение показало, что невозможно силу Божью забрать. Вот невозможно Бога лишить силы, то есть жизни. Его нельзя обокрасть, его нельзя как-то убавить эту силу, ее нельзя использовать по своему предназначению. Но с ней можно быть таким образом соединенным, когда его сила возвращается в мою жизнь и делает меня тем, кем он изначально задумал меня быть, помогает мне опять стать этим. И конечная точка, последняя такая вишенка, так сказать, на торте, это наше воскресение тел. Другими словами, когда мы говорим о жизни в царстве, или мы говорим о духовной жизни, и мы произносим все эти вещи, это очень часто под духовностью подразумевается, ну, какое-то, знаете, такое неземное состояние, такая оторванность вот от всего земного, когда мне нет дела до чего, я там ем, пью, я где-то витаю в облаках, ангелов вижу и размышляю. Это какой-то аскетизм, духовность часто это какой-то эмоциональный настрой, это какая-то моя религиозность, это какое-то мое политическое воззрение. Слово «духовность» как его только не тискают. К сожалению, среди верующих, когда речь идет о духовном, это часто противопоставляется земному, телесному. В следующий раз мы поговорим о роли тела в нашей жизни, физической составляющей. Это что-то такое противоположное, это все неважное, духовное, это что-то такое абстрактное, это какое-то сложное, это для богословов, это какая-то эфемерная реальность, которая никакого отношения к моей жизни не имеет. Когда же Библия говорит об этом, она говорит о том, что в библейском понимании духовное – это упорядоченное, среда, если хотите, личностной силы, укорененной в Боге, который сам является Духом. Упорядоченная среда, сила и власть. То есть наша проблема в чем? Что наши силы физические, эмоциональные, они разрываются, мы не понимаем, куда их девать. Вот мы проснулись с утра, и наши мозги начинают сразу куда-то работать. Наша энергия интеллектуальная куда-то уходит. Мы начинаем думать, как сегодня сделать дела, как работать, а вчера забыл сделать то. И мы тратим колоссальное количество энергии под конец дня. Наша физическая энергия, мы встаем, и мы не знаем, что с ней делать, или наоборот, знаем, что делать, потому что нам уже рассказали, что мы делаем, мы идем на работу, мы тратим там колоссальное количество энергии, очень часто не задумываясь, ну, как бы не задавая себе вопросом, а зачем я это делаю? Надо ходить на работу, я иду туда, я делаю, я трачу силы какие-то. Эмоциональную нашу энергию куда мы деваем? Все наши гаджеты, телевизоры, все это прочее, они с нас высасывают определенную энергию. Мы отдаем себя, свою личностную энергию. Например, мы не можем строить близкие отношения, боимся их, но мы уходим в какие-нибудь там, я не знаю, бразильские сериалы, там любовь, там туда-сюда. Я там чего-то переживаю эмоционально, ну и по большому счету разбазарил себя и свою силу, и свою энергию. Другими словами, все время, каждый день мы имеем дело с определенными силами нашими внутренними, человеческими и внешними, любыми другими. В мире энергии. Когда Ньютон описал силу притяжения, многие сочли его описание оккультным, потому что они не понимали, как... То есть было представление, что любые силы начинают действовать только тогда, когда два тела столкнулись, значит, одно тело толкает другое, есть перводвигатель, а сила притяжения как будто действовала без взаимодействия с физическим миром. Ничто как бы на нее не влияло. И многие ученые того времени, они приняли это за оккультные вещи, они говорят, это не наука. Что нет никакой силы притяжения, ты что-то напридумывал какой-то. Ну, теперь-то мы знаем, что она есть. И теперь-то мы знаем, что в мире действует такое количество сил, которое нам даже в голову не приходит. Мы не знаем электромагнитные поля, там, притяжение, электричество, многие другие вещи. Телефоны наши сотовые, все остальное. Мы сейчас пользуемся этими силами, мы научились как бы их подчинять и для себя использовать в каком-то мире. И все что угодно, мы мним себя, так сказать, человек чувствует себя сильным, там, управляющим вселенной, но с чем он? Он со смертью-то справиться не может. Есть другая сила, о которой мы еще поговорим, вот эта проблема греха. Как происходит с силами? С силами происходит следующее. Сбой на верхнем уровне более сложной силы всегда приводит к последствиям на более низком уровне. Другими словами, если повредить мозг человека или способность человека мыслить, или, например, серьезные психологические проблемы у человека, они начинают влиять на то, что называется психосоматика, на его тело. Если у животного нет ноги, например, и его передвижение в пространстве затруднено, это начинает сказываться на его способности питаться, на его способности добывать себе пищу, размножаться и так далее, и так далее. То есть всегда сбой на более высоком, более сложном уровне энергии производит сбой на более низком. Когда же мы смотрим на Священное Писание, оно говорит, что есть уровень жизни выше естественных мыслей, чувств, что это называется, это жизнь духовная. Нарушение на этом уровне, оно деформирует наши мысли, суждения, у нас начинается каша в голове, мы не понимаем, а что такое жизнь, а вообще куда эту энергию тратить, мы хватаемся за все подряд, или мы как семечко пытаемся спрятаться и никуда не расти, ничего не делать, изолировать себя от всяких энергий, мы сами в себе, сами для себя, из себя пытаемся чего-то там черпать, это называется рак. когда клетка начинает работать сама на себя, и она начинает себя съедать. И мы поедаем, поедаем, поедаем себя. И в этом смысле это можно квалифицировать как духовный рак. Мы не живем в этот момент, мы не живые. И вот почему Библия, говоря о проблемах наших, она говорит, что сбой произошел на более высоком уровне. Вот на этом уровне энергии, о чем мы слышали, да, сейчас, где дыхание Бога, его сила и его энергия, она являлась системообразующей для нас. Другими словами, если я хочу, чтобы моя... Получается, что люди, когда... Что мы с вами, ну, назовем так, деформированы. Когда Библия использует слово «грех», это не только вопрос нашего беззакония. Вот мы смотрим, и мы все время про грех только думаем на уровне таком, что не делай того, не поступай так, и заповеди Христовы точно так воспринимаем. Как будто грех – это только мой поступок. Но мы никак не поймем, что наши поступки, наши мысли, которые нас разрушают, они созидают. Это результат нашей деформации. Почему? Потому что мы лишены должной формы, должных пропорций. Мы жили в целостности, и все эти энергии подчинялись одной высшей. Замыслу Бога о нас. И эти отношения с Богом позволяли, чтобы наши энергии не растекались, куда попало. Они служили жизни, вот этому процветанию, расцветанию, всем этим вещам, как Бог задумал. И теперь, когда там сбой произошел, произошла деформация, наша жизнь на куски разваливается, целостности нет. И от того, что я стал ходить в церковь, моя жизнь автоматически не собирается. Петр исповедует Иисуса Мессии, спасло ли это его от предательства? Нет. Петр еще много времени будет учиться свою жизнь подчинять этому исповеданию. От того, что я согласен, что в Боге есть сила, которая может привести в мою жизнь в порядок, значит ли это автоматически, что моя жизнь приходит в порядок? Нет. Совершенно не значит, потому что теперь мне нужно так откликнуться на эту силу и так начать с ней взаимодействовать, чтобы порядок в мою жизнь начал приходить, где Дух Господень, помните, Дух это сила или энергия, то там что? Какой признак присутствия Духа Господня? Там свобода. Другими словами, принять Божью силу, жить в ней, быть послушной ей, взаимодействовать с ней можно только свободно. Эта сила давалась свободно, дается свободно и будет даваться. Другими словами, Бог со своей стороны делает все, чтобы нам опять дать эту возможность соединиться с Ним и с этой силой Царства. В чем Царствие Божье? В силе, которая была явлена. Апостол Павел говорит, я потом дам ряд мест, вышли там в церковную группу, на которую я вас очень прошу подумать, там, на группах, лично и так далее, когда Павел говорит о том, как он проповедует, что он говорит. Павел весь озадачен только одним. Как мне постигнуть силу воскресения Господня? Как мне с ней соединиться? Все остальное ссор и мусор. Он говорит, все законы, все правила, все это остальное, оно не может породить жизнь. Дух дает жизнь. И когда вот я не представляю себе, что такое воскрешение мертвого, я никогда не видел этого. Я не понимаю, как это, ну вот ну, по кино мы можем видеть, наверное, да, вот он умирающий, умерший человек, тот же Лазарь или там сын вдовы или еще что-то, и вот в него возвращается жизнь. Что значит возвращается жизнь? Сила в него возвращается. И вдруг он начинает дышать опять. И в нем вот это дыхание Бога, которое он дает. И вот как в каждом семечке содержится потенциально автономное количество определенной энергии, информации, еще что-то. Вот мы похожи на эти семечки. Нам каждому изделена мера силы, энергии, жизни, интеллектуальной, эмоциональной и так далее. И вот мы можем жить ее, пытаясь внутри себя, из себя еще больше ее продуцировать. А чем больше мы пытаемся, тем меньше у нас это получается. Пока мы молоды, нам кажется, что все нормально, ну даже, например, на уровне физическом. Да я сейчас, главное, там заниматься и все прочее. Ближе к 40-50 годам ты понимаешь, хоть обзанимайся ты, хоть ты там запитайся правильно, но и сила из тебя уходит физическая, ты другой. Или какие-то другие моменты. То есть у нас вот это вот автономное явление наше, мы как, кто мы такие? Ну, в некотором смысле мы автономные такие источники силы, энергии, мысли, там, эмоций, еще каких-то других вещей. И вот мы живем этой автономной жизнью и потихоньку умираем. И вот смотрите, Библия говорит, если человек лишить вот этой духовной истины, реальности, вот этой связи с царством, то, а что это значит? То есть таких адекватных отношений с духовным царством, то есть царством Бога, где есть сила, вся его социальная, психологическая, даже физическая жизнь оказывается деформированной и начинает что? Разлагаться. Это и есть смерть. И это не какая-то, вот, знаете, такая теологическая истина, где-то в учебниках записана, как бы да. А это вот практически, прям вот каждый день для нас вопрос стоит. Есть моя социальная реальность, моя психологическая личность. Вот я там что-то чувствую, что-то думаю. Мои планы, моя физическая жизнь. Каждый день. И у меня передо мной каждый раз, каждый день стоит вопрос. Вот это моя способность простираться за пределы меня самого, как у семечка, а это и есть жизнь, и там черпать источник энергии, жизни, каких-то вещей, чтобы моя жизнь продолжилась и состоялась. куда я ее сегодня направлю, куда я пойду, как я выстрою свою жизнь таким образом, чтобы моя жизнь не разваливалась на куски, а наоборот собиралась в целостность, чтобы на мои пропорции, должные формы, которые у меня должны быть, если так можно сказать. Потому что мы говорим, духовное формирование, что это значит? Ну, это какой-то дух там где-то внутри меня, его там как-то надо формировать, ну и как бы дай бог, чтобы это, мне от этого было хорошо. Нет. Библия, говоря о духовном формировании, подразумевает о таком образе жизни или придаче формы жизни человеку, всей жизни человека, всем его силам, всякой деятельности, всякой мысли, всякому чувству, которое формируется в результате моей связи силой энергии личностного Бога, да, Духа Святого и того моего Создателя, который создал меня для определенной цели. Поэтому, когда мы говорим «духовно формироваться», что это значит? Значит ли это, вот сейчас я духовно формируюсь, потому что я здесь и слушаю Слово Божье, а завтра, когда я туда пойду, я не буду духовно формироваться? Нет. Библия не разделяет эти понятия. Она говорит, порядок в нашу жизнь, любой порядок, какой хотите, физический, там, эмоциональный, социальный, приходит только в результате нашего правильного, здорового взаимодействия вот с этой реальностью силы. Ведь наша проблема не в том, что мы не знаем, как все должно быть. Да все мы прекрасно знаем. И мы готовы рассказывать, как все должно быть. Вот почему люди очень часто от страха или от незнания начинают говорить лозунгами, особенно верующие. Борись, верь, не бойся, все будет хорошо и всякие вот такие вещи. И мы думаем от того, что мы вот без конца повторяем эти вещи, как будто от этого прибавится нам силы. Как раз Павел говорит не это. Он говорит, Царствие Божие, оно не в слове, не в количестве слов, которые я сказал, а в силе. Он говорит, я пришел к вам, и я предпочел ничего не быть незнающим, но я вам силой своей жизни и примера, как я относился к деньгам, как я работал, как я жил посреди вас, показал вам, что такое сила царства. И поэтому все, что я делал, было основано не на том моем каком-то перформансе, что я вам тут театр устроил, показать, что такое духовность. То, кем я был, то, как я жил, показало силу, которая давала мне это жить. Я хотел, чтобы вы увидели, что то, что делает Христос, Он приносит нам силу. Если Христос мне просто приносит новые какие-то абстрактные вещи понимания, вот очень часто многие буквальные слова Иисуса, которые Он говорит о жизни, например, как про это семечко, мы их начинаем там чего-то усложнять, выдумывать, искать какие-то очень сложные духовные истины. Там все просто. Он говорит, просто посмотрите, как устроена жизнь. И вот, понимая, как устроена жизнь, теперь вот давай последуем за мной, чтобы ты мог эту жизнь в себе реализовать. Поэтому вот недостающим элементом, если мы спрашиваем, чего же так не хватает нашему существованию, а недостающим элементом питания для нас, если так можно сказать, является вот именно адекватное отношение с духовным Божьим Царством. Наш запас каких-то врожденных сил, он кончается в наших телах, мы, конечно, продолжаем функционировать, как Адам и Ева. Они же не умерли сразу, как мы видим. Да? В чем их смерть-то была? Но связь с Богом прервалась, и смотрите, что нам показывает книга Бытия. Хаос дальше все больше и больше. Каин убивает Авеля. И вся книга Бытия, первые 11 глав книги Бытия, это как хаос в жизни человека увеличивается. Вавилонская башня, потоп и все эти вещи. Смотрите, одно за одним, хуже, 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 беспорядка все больше и больше. Почему? Потому что вот эта фундаментальная связь, которая у них была, которая формировала их жизнь, придавала всю смысл и силу жизни, она была потеряна. Та же самая история в нашей жизни. Как только эта связь прерывается, обрывается, она не в должном состоянии, хаоса больше, больше, больше в нашей жизни. Вот почему я могу 30 лет в церковь ходить, 20, 40, 50 и умереть несчастнейшим человеком, жизнь которого не только не пришла в порядок, а наоборот стала еще хуже с точки зрения безобразия. Потому что желание Бога быть со мной и все те возможности, которые Он говорит мне, вот Дух Твой и мое перерождение, мое рождение к новой жизни, совершенно не обозначает, как говорит апостол Павел, что я автоматически повзрослею. Потому что если я не возьму ответственность, вот лишившись этого главного объединяющего принципа своего существования, какое? Своих отношений с Богом, мы теряем свою соразмерность, мы теряем свою целостность. И когда мы смотрим на тех же фарисеев, тогда мы смотрим да на самих себя, что мы все фарисеев ругаем. Давайте посмотрим на соразмерность нашей жизни. физической, эмоциональной, духовной, всех этих аспектов нашей жизни. Ну, я думаю, что мы увидим очень несоразмерность многих вещей в нашей жизни. Вопрос, почему? Ну, потому что вот этот объединяющий принцип, наше отношение с Богом, для нас не ключ ко всему. Это эпизод в нашей жизни, это что-то там, когда у нас есть время, это что-то, и тогда другие силы руководят мной, другие направленности, мой мозг направлен, поэтому Павел говорит там о плоти, мы с вами поговорим, что он имеет в виду, как мои плотские силы, которые не есть плохо, это просто человеческое измерение, просто руководит моей жизнью, моя работа, мои какие-то чувствования, мое тело, оно становится главным определяющим фактором в моей жизни. Я живу так, и меня сильно не заморачивает, а духовность это пусть там для кого-нибудь, там для... которые будут сидеть где-то. И поэтому получается, что мы с вами само понятие духовной жизни, так сказать, утеряли. И в этом смысле часто, ну, чтобы его восстановить, тысячи лет прошло. Бог не сдается, он нас шлифует на протяжении упорно, так сказать, да, Бог отказался от своего изначального замысла. Он не хочет отказываться, вернее, и за нас продолжает бороться, он продолжает делать, он продолжает бороться. Поэтому вот... На сегодня нам достаточно понять несколько вещей. Да? Мы вернемся к этим словам Иисуса, с которых я начал, связанных, кто хочет жизнь свою сберечь, что ее надо потерять. Три вещи главных, с которых я хочу, чтобы мы сегодня ушли. Первое, что человек является духовным в той степени, в какой его жизнь должным образом встроена в духовное Божье царство и подчинена его порядку. То есть духовность не измеряется ни моим восторгом по поводу того, ни моим переживанием, типа, я сегодня прям чувствую Господь здесь, вот присутствие Его и так далее. Или там типа того, что сегодня у меня какой-то особый духовный настрой. Очень часто духовность связана с каким-то моим внутренним ощущением. И ощущение – это часть нашей жизни, но это не мерило того, насколько моя жизнь является духовной. Количество посещений и собраний – это вещь очень замечательная, и лучше, наверное, ходить, чем не ходить, но это не признак моей духовности совсем. Количество прочитанных страниц Библии, которые я делал, лучше читать, чем не читать. И это моя десятина, которую фарисеи давали там, самых мелких, самых круп они выдавали. Иисус говорит, вы не поняли. Это, конечно, очень замечательно, что вы это делаете, продолжаете делать, но это к царству мало имеет отношения. Поэтому, когда я измеряю свою духовность, чем я ее измеряю? Ощущениями своими, количеством сделанных дел, количеством... Ну, вот я вот врагов любил или не любил на этой неделе? Да вроде никто не приставал сильно. Ну, зачту, что типа любил. Вроде нормально. Ну, как-то вот что-то как не украл вроде ничего, ничего такого не сделал. Помните молитву фарисея? Господи, спасибо тебе, что я не такой, как другие. Ой, Библию не почитал, что-то духовности у меня на этой неделе маловато. Но вот знаете, Библия говорит о том, что критерием главным это не этот вопрос. Вопрос, насколько моя жизнь встроена, насколько все, что происходит каждый день, подчиняется порядку и замыслу Бога обо мне. Насколько я действительно понимаю, что то, что я сейчас там, я не знаю, иду на работу, то, каким образом я воспитываю детей, то, зачем я направляю и куда я направляю свои интеллектуальные способности, о чем я думаю. Павел говорит, и мы с вами будем говорить об этом, об очень практических дисциплинах. Нам нужно учиться думать о том, что нужно. Нам нужно научиться управлять своей интеллектуальной энергией, куда мы мозг свой направляем. Мы хотим духовности, но думаем о чем подряд. В мозгах чего хочешь, там проходной двор. Все, что приходит, все нас сметает. Это Павел говорит, не пойдет так дело. Павел говорит, хотите настоящей духовной жизни? Это вопрос, свое тело надо предоставить. В следующий раз мы об этом поговорим. А при чем тут мое тело, извините? Я готов ходить, делать. А при чем тут мое тело? Мое питание имеет какое-то отношение к духовности? Напрямую. И то, как я сплю и чего как-то тело? Да, напрямую. И всякая духовность, такая абстрактная, бестелесная, это не духовность в библейском понимании. Потому что когда Бог начинает действовать, а в Иисусе Христе Он показал, зачем нам за Иисусом-то идти? И при чем тут вообще Иисус? Потому что воплотившийся стать человеком, Он показал, а как это жить человеческой жизнью таким образом, чтобы быть на постоянной связи с Отцом и с этим Царством, и оттуда действовать во всем, что ты есть. Другими словами, помимо всего того, что Он сделал для нашего спасения, искупления, мы с вами поговорим об этом, как Он освобождает наше тело, Он показал нам пример, поэтому мы говорим, Он показал нам пример, и мы хотим следовать по следам Его. Какой пример? Великой любви к врагам или еще что-то? Это следствие. Чего следствие? Следствие Его отношений с Отцом. Он показал нам великий пример, как перед лицом страданий умереть на кресте и все прочее. И мы задаемся себе вопросом по поводу того, вот если завтра меня поставят к стенке и будут расстреливать, отрекусь ли я от Христа или не отрекусь. Забудьте о таких мыслях. Не надо думать. Вот когда оно придет, вот там мы и посмотрим. Но готовиться к этому моменту надо не вот тогда, а надо идти в пустыню, надо уединяться, надо быть с Отцом, надо делать все то, что делал Иисус, жить очень конкретной повседневной жизнью и выстраивать свои дела и жизнь таким образом, чтобы моя связь с Царством была системообразующей. Вот когда я так выстраиваю жизнь, тогда придут ли гонения, не будет ли этих гонений, меня это мало беспокоит, потому что моя реакция будет реакцией из Царства, реакцией из той силы, с которой я соединен. Почему Иисус мог принять те страдания, которые он мог принять? Ну, это же Иисус, мы же не такие, как часто я слышу это от верующих. И мы совсем как будто забываем, что у Иисуса, в следующий раз мы об этом поговорим, было тело. Все те же желания, вся та же борьба, все те же предательства, эмоции. Он также хотел есть, пить, спать, ему нужна была поддержка, он был человеком. Иначе это не Иисус, иначе это абстрактный какой-то там Бог, который не об этом христианство говорит. Или Иисус был человеком, или не был. Если он мог быть соединен с Отцом таким образом, написано, что ему надо было научиться этому. Что через страдания он учился послушанию. Через какие страдания? Вот когда есть хочется, спать хочется, когда учишься подчинять свои низшие какие-то вещи высшим. Низшие это не значит худшие. Это как фундамент. Вы знаете, вот в здании есть низший уровень, фундамент. И на нем все стоит. Не значит, что низший этаж хуже выше. Вот мы думаем, духовность это хорошо, а физическое это плохо. Да нет, почему? Ниша это значит фундаментально, это вот наши тела. Мы укоренены, мы ходим ногами, мы смотрим через тело, думаем через тело, мы есть тело. Но никаких нет нас других, вот мы есть. И вот мои ограничения здесь. И таким образом, всякое мое соединение с Богом, всякая моя духовность бестелесная, какая-то там летающая где-то, не имеет отношения к тому, о чем говорит Библия. И тогда передо мной возникает вопрос, очень серьезный. А это вторая мысль, что следование за Иисусом – это определенный, дисциплинированный, размеренный образ человеческой жизни, который выстраивается из силы Царства и вокруг цели Царства. Что такое следование за Иисусом? Это мой какой-то порыв в такой, знаете, вот там, прям сегодня Иисуса люблю, а завтра не люблю. Что это такое следование за Иисусом? Это мое желание прям вот все раздать сейчас всем и вот прям остаться без всего? Ну, похвально, наверное, иногда, но потом тебе надо думать о том, как тебе самому жить и на что ты будешь жить. Это какое-то еще чего-то такое очень особое переживание. Да ради Бога пусть они будут, эти переживания. Они важны, переживания. Если нас захватывает песня, восторг, молитва, это замечательно, это просто замечательно. Но это ли следование за Иисусом? Нет. Потому что следование за Иисусом – это определенный образ жизни, размеренный, которому я учусь, который, как я сказал, выстраивается из силы Царства и вокруг цели Царства. Это способность простираться дальше себя самого и приносить тот плод, о котором говорит Иисус. Вот мы сегодня пели эту песню, там, «Я в тебе пребываю», там, веточка, а вот плод приходит и все прочее. Хотим научиться любить врагов? Замечательно. Хотим быть такими, как Иисус, хотим исцелять и всякие другие вещи делать, приносить своим словом или делом исцеление? Замечательное желание, только если мы сосредоточимся на этом, мы никогда не сможем этого сделать. Но если мы сосредоточимся на том, чтобы оставаться верным Иисусу и идти за Ним в каждый день, то есть, другими словами, вести определенный образ жизни, взять ответственность за Него, тогда эта сила, возможно, приведет к этому плоду в моей жизни. Тогда мои слова будут не разрушающими, уничтожающими, оскорбляющими, отвергающими, они станут словами любви. Почему? Потому что я вдруг решил просто в критической ситуации начать подражать Иисусу. Знаете, такой браслет был в одно время в Америке, он стал модным, там все ходили, некоторые золотыми, особо богатые ходили золотыми. Что бы сделал Иисус? Якобы он должен тебе этот браслет напоминать, вот у тебя там что-нибудь критическая ситуация, ты себя спрашиваешь, так, а что бы в этот момент сделал бы Иисус? Что бы он сказал, так, давай-ка я сейчас так вот подумаю и прям сделаю, как Иисус. Вы знаете, не работает это. Вот я не верю в такие вещи. Это все равно, как сказать, что так, что бы сделал Фетисов на льду, вот сейчас бы, если он вышел на лед, и я одеваю коньки, выхожу, давай-ка, как Фетисов, я по телеку видел, как он это делал, бах, и падаю здесь. Для того, чтобы сделать, как он сделал, мне надо кататься столько, сколько он кататься, мне надо клюшку держать так, как он держал, и мне надо играть так, как он играл. И тогда я могу естественным образом задать себе этот вопрос. И вот как бы хотелось так, чтобы просто одним волевым решением, каким-то таким, знаете, вот подражанием, особенно в тяжелой ситуации, а когда дело доходит до предательства, до тяжелых, там, я не знаю, отношений в семье или каких-то внутренних искушений и многих-многих других вопросов, которые вот так вот надрывным решением ты не решишь проблемы. Если ты не готов, ты просто это тебя сломает. Так что и происходит, к сожалению. Опять, потому что Бог не хочет силы мне дать. Да он говорит, да не про это дело, а про то, каким образом мы соединены с этой силой. Поэтому, когда мы говорим о дисциплинированной духовной жизни, или мы говорим о соразмерной духовной жизни, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, я это определение буду повторять и повторять без конца, это умственная и физическая деятельность, сознательной целью которой является привести нашу личность и все наше существо в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. Еще раз. Это умственная и физическая деятельность, сознательной целью которой, да, является желание привести нашу личность и все наше существо в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. Так Даллас Уиллард определяет духовную дисциплину. Вот что такое соразмерная дисциплинированная духовная жизнь. Это очень конкретная умственная и физическая деятельность. И цель моя одна в этой деятельности, чтобы привести мою личность, все мое существо в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. Царствие Божие здесь. Божий миропорядок существует. Его сила действует в этом мире, действует. Почему я бессилен? Потому что я нахожусь не в соответствующем взаимодействии с этим миропорядком. Другими словами, электричество есть, оно всегда было на земле. Знать о нем не знали, жгли лучины, костры разводили, кое-как там, ну, грелись, как-то еду готовили. Ну, сколько тысяч лет люди жили без электричества. Да. Сила притяжения, ну когда мы ее они узнали? Ну, Ньютон, вот он нам рассказал. Совсем недавно. Мы очень мало знаем. Что это значит? Значит ли это, что эта сила не работала у них тогда? Да нет, она была, она всегда была. Значит ли сегодня, что что-то там от Бога надо еще попросить, выпросить чего-нибудь, как-то вот сказать, дай больше, дай меньше? Он говорит, нет. Это все равно как попросить, Господи, дай еще вот больше электричества. Да ты научись ей так пользоваться, и ты можешь сколько угодно электричества производить. Реку ли ты перегородишь будет, это ГРЭС, ГЭС, как-то угодно, ты можешь киловатты, вот сколько тебе нужно, столько ты можешь ее и производить, по большому счету. Только тебе нужно придумать, каким образом ты это будешь делать. Так вступить в такие отношения с этой силой, чтобы с одной стороны продолжать уважать ее, потому что все-таки два пальца в розетку не надо, да, сказать, сувать, она тебя может убить, эта сила. Ты не можешь ее вот так вот взять и просто себе собрать 3 килограмма, сколько тебе нужно. Тебе нужен определенный дисциплинированный образ жизни, иначе не получится никак. И последнее. Вот после того, как человек, благодаря Божьей инициативе, ожил для Бога и Его Царства, а мы очень сильно повторяем всегда о рождении свыше, в наших евангельских церквях это очень важно, да? Степень вот этой интеграции или взаимодействия с Его Царством, вот нашей всей личности, в значительной степени теперь зависит от нас самих. У нас такой очень большой акцент на обращении, вот мы, вот лишь бы человек покаялся, вот лишь бы там он еще крестился, и что дальше? А дальше, ну вот сиди там, в общем, на скамейке, ходи на членский, желательно не пей, не кури, матом не ругайся, ну и старайся быть хорошим парнем. Ну так, я утрирую, но по большому счету это так. Вот почему очень часто, к сожалению, например, человеческая энергия, я, к сожалению, моему вижу, как люди, становясь верующими, теряют свою человеческую энергию. Как будто духовность, были творческими, активными, что-то делали по жизни, шевелились, тут пришли в церковь, их как бы усадили, сказали, сиди, жди, когда Христос придет. И человек сдулся, все, перестал быть человеком. Ничего не хочет, я вот буду лежать Библию читать на диване, я вот буду какой-то духовной жизнью заниматься, и все, и его закон. И он это называет, вот это то, что Бог от него хочет. Ну, конечно, когда посмотришь на такого духовного человека, вряд ли захочется идти за ним. Если Иисус это вот, то тогда, наверное, мы или неправильно Библию понимаем, или это очень странная духовность, совсем не библейская. Библия говорит о том, когда ты идешь за Иисусом, по следам его, твоя человеческая сила, энергия увеличивается, твоя мудрость и твои плоды, и все, что ты делаешь, и все остальное, оно должно процветать. Ты вообще-то должен процветать, идя за Богом. Значит ли это, что у тебя не будет проблем? Да нет, как у всех в мире у тебя будут проблемы, будешь болеть, страдать, болеть. Но ты можешь пойти по следам Иисуса, в том числе и в страданиях, в болезни, и во всех этих вещах, которые тебе Он хочет подарить сегодня. Поэтому от нас сегодня зависит больше, чем мы думаем. И вот это приглашение Бога, где Дух Господень, там свобода, где действует Его сила, Он приглашает нас свободно, очень конкретным образом с Ним соединиться. И мы с вами будем говорить, как очень конкретный образ жизни Иисуса, шаг за шагом, уединение, молитва, Его служение другим, очень конкретно Его поступки каждый день, делали Его и соединяли Его с Отцом. Вот почему он мог сказать, в отличие от нас, я не делаю ничего, если я не вижу, что Отец мой делает. Он говорит, все мои мысли, все мои поступки, все мои слова, они отходят и исходят оттуда, из моей связи с Отцом. Значит ли это, что Иисус не ходил по земле, как бы так вот на сантиметров на 50 грешной земли не касался, летал? Или еще какие-нибудь? Да нет, он ходил в дома, первые 30 лет мы вообще не знаем, что, как он жил там. Да, его как-то там кормил, наверное, там, если верить тому, что Иосиф умер рано, там, был старшим сыном, жил обычной человеческой жизнью. 30 лет жизни его. Обычная человеческая жизнь. Думаем ли мы о том, чтобы об этом соединении с Отцом, это только вот когда на проповеди? Да нет, это его повседневная, каждодневная жизнь его была. И поэтому вот очень важно для нас понять, что следование за Иисусом, да, оставил нам пример, да, мы бы шли по следам его. Вот почему Иисус говорит, хочешь жизнь свою сберечь? Замечательно, я для этого и дал, чтобы ее не только сберечь, а ее приумножить. Тебе ее придется потерять, как семечко. Потерять для себя, для своих представлений о жизни, для этой бесконечной разбазаривания во все разные стороны этой энергии. Тебе нужно подчиниться мне и пойти за мной. И когда ты это сделаешь добровольно, можешь не делать. Только не сетуй, что твоя жизнь разваливается по кускам теперь. И не пытайся быть олимпийским чемпионом, если ты не тренировался в спортзале достаточно. Вот не надрывайся, потому что ты сам только разочаруешься и обманешься. Вот если ты каждый день будешь задавать правильные вопросы и вести определенный образ жизни, ты увидишь, как моя сила, сила моего царства, начнет действовать в тебе и через тебя. И тогда вместе с Павлом ты можешь сказать, это не я, это сила, действующая во мне. Это не про меня, а про то, что Бог дает. Ну вот, знаете, когда иногда какие-то вещи, у нас не хватает смелости на что-то. Когда-то перед Мартином Лютером стал вопрос, ну, перед нами вопросы, наверное, не в таком масштабе стоят, но тоже такие стоят, отречься или не отречься ему от того, что он проповедовал. Его там арестовали и сказали, вот завтра будет последняя встреча, и ты там перед князьями, перед всеми должен сказать, вот ты вот по-прежнему исповедуешь то, что ты исповедуешь, потому что это начнется война, я не знаю, это разделит немецкий народ, вот ты отрекись, и все будет хорошо, мы тебя там не казним и там еще не арестуем. И он всю ночь боролся по поводу того, что он на завтра скажет. Как вот его? Вот иногда у нас не хватает смелости. Что это значит? У нас не хватает силы. У нас не хватает силы любить, не хватает силы быть честным, не хватает силы честно сказать о своей вере. У нас много чего не хватает. И вместо того, чтобы ее выдавливать из себя, нам бы в своем бессилии пойти туда, вот куда Иисус нас зовет. И отказаться от всякой нашей попытки родить ее в себе. И все мы в своей жизни испытывали, наверное, этот опыт пришествия Божьей силы. Касается ли это борьбы со грехом, касается ли это какой-то смелости, когда нужно слова какие-то сказать, или еще чего-то. И вдруг в одно мгновение человек, то есть вот вчера он боялся, эти ученики, которые вот вчера боятся, еще прячутся, и тут они встают и проповедуют, и говорят, откуда это? Как это вообще? Что с человеком может происходить? Что-то, сила пришла, мы говорим в него. Сильный человек. Вот дай Бог, чтобы мы, глядя на нашу жизнь и думая о нашей духовной жизни, еще раз повторю, человек является духовным, в кавычках или без кавычек, в той степени, в какой его жизнь должным образом встроена в духовное Божье царство и подчинена его порядку. Вот как Библия определяет. Другими словами, дыхание Бога, его сила действует через нас. Поэтому после того, как человек, благодаря вот нашей Божьей инициативе, мы рождаемся, перерождаемся, теперь от нас зависит очень много, как мы будем взаимодействовать. В следующий раз мы поговорим о роли нашего тела в жизни царства и спасение как образ жизни, как не единоразовый момент. Потому что, опять же, когда мы говорим о спасении слово на греческом «целение», «восстановление», как о разовом моменте и путаем его с обращением вместо образа жизни, у нас легко становится. Ты спасен, галочку поставили, и сиди, значит, будь спасенным. И мы не понимаем, что Библия говорит о процессе восстановления нашего и о нашем участии телесном. И что наше спасение осуществляется в нашем теле. И что вызов, который Бог дает, это вызов нашим телесным силам и всем тем, как наша жизнь ориентирована. И вот об этом мы поговорим в следующий раз. Я надеюсь, что чем дальше мы будем двигаться, тем меньше у нас будет всяких таких вот извинений, оправданий, абстрактных каких-то утверждений о духовной жизни. Она требует всех нас, требует здесь и сейчас очень телесных, очень практических вещей и очень конкретного образа жизни и образа мысли. Если это в нашей жизни, мы этому учимся, что-то начинает происходить, и мы становимся другими, мы становимся похожими на Христа, мы становимся похожими на тот порядок, который в Царстве Божьем явлен. Когда мы зациклены не на том, чтобы стать кем-то, а на том, чтобы оставаться верным и вести определенный образ жизни каждый день. И вот тогда, когда смещаются наши акценты, и наша жизнь вокруг этого начинает выстраиваться, мы видим, как порядок приходит в нашу жизнь, которого мы так сильно желаем. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы подумали о нашем представлении о духовной жизни, еще раз, взвесьте все, что такое быть духовным, как это выглядит для вас, чему вас в церкви учили, как вы понимаете какие-то места из Священного Писания, которые я еще буду упоминать и говорить о них. Давайте помолимся. Аминь.